Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Газета «Сегодня» и ее постоянные авторы. В нашем литературном цикле мы уже касались темы латвийских периодических изданий 20-30-х годов прошлого века. В Латвии, по большей части, конечно, в Риге, в течение этого времени выходило около 300 русскоязычных периодических изданий. Некоторые существовали недолго, другие – десятилетия. Имелось и много издательств, выпускавших газеты, журналы, книги, в том числе на русском языке. Кстати, по количеству книг, изданных на одного жителя, Латвия тогда занимала второе место в Европе после Дании. Разнообразие издаваемого свидетельствовало о понимании значения серьезной литературы, науки и истории. В газетах и журналах публиковались авторы со всего света. Подробный обзор издательств и русской прессы дан в книге Юрия Абызова, а издавалось это в Риге 1918-1944. Что же, остается только позавидовать читателям прошлого и надеяться, что когда-нибудь такие времена вернутся. В сегодняшней и следующей передаче мы поговорим о самой известной газете тех лет, газете «Сегодня» и ее авторах. Для этого у нас есть веская причина. Газета начала издаваться в августе 1919 года, то есть в этом году исполняется 105 лет со дня ее основания. Газета прожила 20 лет, до 1940 года, что для печати того времени немыслимо много. У ее истоков стояли владелец издания Яков Брамс и журналист, собиратель русского фольклора Николай Бережанский, первый главный редактор газеты. Затем «Сегодня» возглавлял Максим Ганфман, а с 1934 года и вплоть до закрытия Михаил Семенович Мильруд, знаковая фигура латвийской русской печати. При Мильруде авторитет «Сегодня» как самой крупной и одной из популярнейших газет русского зарубежья еще более укрепился. С конца 20-х газета обладала собственной, самой мощной в Латвии, оснащенной по последнему слову техники, типографией. Тираж неуклонно рос и к середине 30-х достигал 40 тысяч экземпляров, что равнялось тиражам парижских эмигрантских «Последних новостей» и «Возрождения вместе взятых». Все, что выходило под знаком «Сегодня», отличалась высоким качеством как печати, так и цветных репродукций произведений искусства, публиковавшихся каждое воскресенье. Редакция газеты располагалась на углу улиц Дзырнову и Базницес в здании, построенном в 1926 году в стиле конструктивизма по проекту архитектора Антонова. Здание сохранилось до нашего времени и находится напротив гостиницы «Латвия». У «Сегодня» были приложения «Сегодня вечером» и «Сегодня понедельник», выходившие в понедельник – выходной день основного издания. Существовали также специальные выпуски для русского населения Латгалии. Помимо главного издания и его рижских приложений, были еще приложения в двух других прибалтийских столицах – в газетах «Вести дня» и «Русский вестник» в Таллине и газете «Эхо» в Каунасе. Каунас был временной столицей Литвы с 1919 по 1939 год. Редактором литературного отдела являлся известный рижский критик тех лет Петр Пильский, о котором мы рассказывали в одной из передач нашего цикла. Он поддерживал планку литературного материала для газеты на высоком уровне, хотя это было нелегко. Как, впрочем, в любом периодическом издании, тираж которых, к сожалению, поднимают обычно не талантливые литературные произведения, а хроника происшествий и скандальные факты об известных личностях. Вот как говорил об этом Пильский в одном из писем.
«Сегодня очень трудно работать. Вообще я в газете становлюсь каким-то легкомысленным плюсуном. Если посмотреть, что пишут Адамович и Ходосевич, то моя статья – развлечение, дивертисмент. Но размышлять мне запрещено. Чтобы угодить требованиям газеты, нужно начать самому убивать, отравлять и насиловать. Когда-то в Киеве, за отсутствием происшествий, Куприн, репортерствуя, угонял лодку на другой берег и обвешивал памятники рогожками, чтобы потом написать, что это некультурно».
Но, несмотря на трудности, Пильскому удавалось привлечь к сотрудничеству именитых литераторов. Среди авторов газеты «Сегодня» видные представители русской культуры – Бальмонт, Бунин, Гиппиус, Аверченко, Игорь Северянин, Набоков, Саша Черный, Мережковский, Шмелев, Адоевцева, Георгий Иванов и другие. Послушаем одно из опубликованных в «Сегодня» стихотворений Игоря Северянина.
«Блестящая поэза. Я жить хочу совсем не так, как все, живущие, как белка в колесе, ведущий свой рабий хоровод, боящийся в бурях хора вод. Я жить хочу крылато, как орел, я жить хочу надменно, как креол, разя, грозя помехам и скользя, меж двух соединившихся нельзя. Я жить хочу, как умный человек, определивший на столетие век, но кое в чем вернувшийся назад, по крайней мере, лет на 50. Я жить хочу, как подобает жить тому, кто в мире может ворожить сплетением новым вечно старых нот. Я жить хочу, как жизнь сама живет». 1921 год, номер 25. «Сегодня».
В то же время считать «Сегодня» чисто эмигрантской газетой было бы неправильно. Она одновременно была рассчитана на широкий круг читателей в Латвии. В городе многих культур Риги имелась обширная аудитория, читающая по-русски. Это были местные русские, евреи, латыши, немцы, поляки. Говорить и читать на нескольких языках считалось нормой. Рига славилась высоким уровнем образованности своих жителей. Газета давала как аналитику, так и богатый информационный материал обо всех более-менее значимых латвийских событиях, особенно культурных. Судя по сохранившимся данным ежегодной подписки, «Сегодня» была востребована и русским, и латышским читателям. Например, газету выписывал поэт Райнис. Неудивительно, что среди постоянных авторов издания были латышские литераторы. Янис Судрабкалн, Эдвин Меднис, Рудольф Целмс. Особенно тесно сотрудничал «Сегодня» Янис Судрабкалн. Большинству наших слушателей он известен как поэт. И, наверное, сейчас осенью будет приятно послушать его стихи о весне, которая непременно наступит.
«Весенний гимн деревьев». Янис Судрабкалнс. Перевод Мартынова. Мартовский утренник. Холод, лед, но дебри хрупкие ломая и землю к небу поднимая, древесный сок в стволах поет. Мил мне деревья ваш голос живой, мне ведь казалось, что поздно бороться. Думал, увидеть вас вновь не придется и не удастся одеться листвой. В чудной ошибке признаться я рад. В сотнях смертей жизнь бессмертна, таится. Где б я ни скрылся, вновь превратится мир вкруг меня в этот яблочный сад. Живо прекрасное, чтобы свежить души жасмином сквозь пыль суховея. Я в половодье, всегда на волнее, омут, упрямец, я выплыву жить. В зорях над городом вейся ветвь, ветры морей вас деревья качали, точно спартанцы мы зиму встречали. С вами я в путь собираюсь и впредь. Кто точно мать мне поет? Я исчез между стволов, голос в них раздается. Это не жаворонок несется, это весна, ветви, бездна небес.
Но в литературной деятельности Судрабкална, особенно в начале пути, была не только поэзия. Значительное место занимала публицистика, театральная, музыкальная, литературная критика, а также фельетоны и сатирические миниатюры для периодических изданий, в частности, для газеты «Сегодня». Путь Судрабкална в литературу был непростым. Во многом он сделал себя сам. Янис Судрабкалн, настоящее имя Арвид Пейне, родился в Инчукалнсе 17 мая 1894 года. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения поэта. Мальчику был всего год и 8 месяцев, когда умерла его мать. Отец некоторое время после рождения сына работал учителем, затем арендовал трактир «Зелта Крокс» в Эцпьеблге. Интересно, что то же заведение позже арендовал отец Эмиля Дарзенша. С 8 лет золотая таверна стала для Арвида домом. Там он много времени проводил за чтением. Тогда же начал писать стихи, многие из которых, как и свои стихотворные переводы с русского, рассылал в редакции газет. Впервые его стихотворение «Зима в лесу» под псевдонимом Теодор Сеперле было опубликовано в 1909 году, когда Судрабкалну было 15 лет. После окончания в 1908 году церковно-приходской школы он учился в Дублской частной гимназии, но после смерти отца был вынужден прекратить обучение. Далее приобретал знания самостоятельно и достиг в этом хороших результатов. Юноша овладел языками – латынью, французским, немецким, русским, много читал и в будущем стал не только известным поэтом, но и эрудированным театральным и литературным критиком. С 1913 года с небольшими перерывами жил в Риге. Началась голодная и веселая, трудная и насыщенная событиями столичная жизнь. В это время в печати появились его первые статьи о литературе, театре, музыке. В 1915-м поэта мобилизовали в армию. Сначала он был санитаром полевого госпиталя, затем фельдшером. Позже перевелся в латышский стрелковый полк, где работал в редакции газеты «Brīvais strelnieks». После демобилизации в 1918 году сотрудничал в различных газетах, много переводил, время от времени публиковал стихи. Молодой человек стал своим в культурных кругах Риги, посещал концерты, выставки, театральные представления, познакомился и подружился с многими литераторами того времени – Александром Чаком, Линардом Лайценом, Эриком Адамсоном. За 20-30-е годы им были изданы 3 сборника стихов: «Крылатая армада» в 20-м году, «Превращение» в 24-м и «Фонарь на ветру» в 1931 году. В 27-м поэт сменил фамилию. Отныне в документах он был Арвид Судрабкалн. Произведение же подписывал как Янис Судрабкалн. С 24-го года Судрабкалн стал постоянным автором газеты «Сегодня». Писал рецензии на театральные спектакли, художественные выставки, книги и постепенно превратился в поистине незаменимого литературно-театрального обозревателя газеты. А писать было о чем. Культурная жизнь в довоенной Риге била ключом. Журналистам часто приходилось спешить с одного концерта на другой, со спектакля в театре «Дайлес» на постановку в русском драмтеатре. Работал Судрабкалн всегда в жанре критика-аналитической статьи. Жанров интервью или репортажа избегал. Возможно, здесь свою роль сыграли свойственные ему стеснительность и некоторая замкнутость характера. Давайте послушаем его рецензию на постановку «Тетка Чарлея» в Дайлас-театре. Театр тогда находился на улице Лачплеша, 25, там, где сейчас располагается Новый Рижский театр. А сюжет постановки всем нам прекрасно знаком по комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Подробный разбор игры актеров, актуальный в момент публикации, мы позволили себе сократить. Тексты публикации Судрабкална взяты из сборника «Янис Судрабкалн» из газеты «Сегодня» 1924-37 годы, составленного Сергеем Журавлевым. «Книжный вторник» благодарит составителя издания за предоставленные материалы.
«Тетка Чарлея» в художественном театре. После шиллеровского пафоса художественный театр представил нам веселую тетку Чарлея. Публика с нескрываемым удовольствием возобновила старое знакомство. Бразильская миллионерша уже несколько раз посещала Ригу. В зале смех почти не умолкал. Как тут не смеяться? Студент в юбке является в тысячи пикантных положений. Оплошности, которые он делает, столь явно несуразны, столь карикатурны и противоженственны, что улыбки не сходят с дамских лиц. В короткие промежутки между бурными взрывами хохота в душу иного зрителя, быть может, все же закрадывается легкая грусть. Тетка Чарлея, конечно, приятный десерт. Это нормальный хлеб, переваривание которого не стоит абсолютно никакого напряжения. Но едва ли нормально то, что подают эту пищу гостям театра на улице Лачплесиса. Касса, очевидно, играла немаловажную роль в приглашении Люции де Альвадорос. Тетку Чарлея художественный театр поставил и разыграл красочно, согласованно. На фоне старо-оксфордской жизни подвижные улыбающиеся фигуры студентов в париках и длинных чулках и грациозные миловидные девушки проходят как видение старых английских книг. Острые линии гротеска опутаны флером поэтичности. Все действие происходит как легкий идиллический фильм. Арвид Михельсон, Вильям и фальшивая тетка сразу захватил публику. Первый его выход в дамском туалете вызвал дружный взрыв аплодисментов. Думаю, что для людей, любящих посмеяться, а кто этого не любит, художественный театр теперь самое настоящее место. Сегодня, 1925 год, 19 сентября, номер 210.
Возможно, что увлечение Судрабкална театром имело еще и личные причины. Молодой поэт безумно влюбился в актрису Бируту Скуинеце. Именно ей поэт посвятил свои самые красивые циклы любовной лирики «Клаудии», «Цветы». Бирута Скуинеце была действительно особенной. Она изучала театральное искусство в Москве и Берлине, писала стихи и рассказы. Современники описывали Скуинеце как очень красивую женщину с золотистыми волосами, большими голубыми глазами, выразительным профилем и завораживающим голосом. Она стала популярной во время революции 1905 года, выступая со стихами Райниса и Аспазии. Ей было тогда всего 17 лет. У яркой и темпераментной Бируты не было недостатка в поклонниках. Одним из них стал Судрабкалн. Он влюбился в актрису еще во время Первой мировой войны, увидев ее на мероприятии Латвийского студенческого общества, где она читала стихи. Молодой поэт был слишком застенчив и не посмел подойти к актрисе. Он начал писать ей письма, но никак не решался отослать их. Однако однажды, преодолев страх, он все-таки отправил письмо. Между ними завязалась переписка. За перепиской последовали и встречи. Статус музы и вдохновительницы очень льстил Скуинеце. Но поклонник интересовал актрису как талантливый и многообещающий поэт, не более. К тому же она была замужем, а для Судраб Кална Бирута была центром и смыслом жизни. В одном из своих писем он писал:
«Никогда не забуду один вечер, когда ты оказалась в ложе рядом со мной в театре. Ты сказала мне несколько слов, наклонившись, а затем локоны твоих волос коснулись моей щеки. Все, что я пережил в своей жизни, так ничтожно по сравнению с этим моментом».
Но его любовь была обречена изначально. Трудно представить более несовместимую пару: замкнутого, робкого поэта и красивую, темпераментную актрису, с легкостью разбивающую мужские сердца. Накануне Рождества 1920 года Бирута положила конец этой несостоявшейся любви, написав «Я больше не твоя». Она предложила Судраб Калну духовную любовь и дружбу. Они продолжали поддерживать дружеские отношения, но и только. Судраб Калн по-прежнему любил Бируту, в то время как она с этого момента держала его на расстоянии. В августе 1931 года актриса погибла в железнодорожной катастрофе в Мелуже. Судраб Калн на похороны не поехал, но несколько дней пробыл в летнем доме писателя Адольфа Талцеса, находившемся напротив места аварии. Там он мысленно прощался с любимой. В 2013 году в Национальном театре был поставлен спектакль «Трубадуры на осле». В постановке были использованы стихи Яниса Судраб Кална и фрагменты его писем к Бируте Скуинеце. Сценарий к спектаклю написал Янис Петерс, музыку – Раймонд Паулс. Но вернемся в 20-30-е годы, когда Янис Судраб Калн активно сотрудничал с газетой «Сегодня». Кроме театральной и литературной критики, он публиковал в газете лирические миниатюры. По большей части это были зарисовки, рождавшиеся во время путешествий по Латвии или после прогулок по живописным местам Риги. Возможно, мы вернемся к этой теме в одной из передач, ведь очень интересно услышать, как выглядели знакомые нам уголки Риги столетия назад. Тем более, что миниатюры написаны прекрасным литературным языком настоящего поэта. Давайте убедимся в этом, послушав отрывок из миниатюры о саде Вестура, старейшем в Риге публичном парке, нынешнее название – парк праздника песни.
В облетевшем саду. Все леса и парки давно облетели. Ветхие липы аллеи, похожие на причудливые вилы, поднимают к небу оголенные острия сучьев. Хороши липы сада Вестура, и именно в ненастную позднюю осень, когда ветры разрывают над городом тяжелые свинцовые тучи. Ряды их торжественные, словно вышли из далеких столетий, некие натабли в необычных одеждах пропустили сроки возврата и остались тут навеки, с мудрым спокойствием и жалостью, созерцая пеструю суету новых поколений. Осень в саду Вестура тиха, тише, чем где-либо в Риге. А ведь тут совсем не безлюдно. Тут проносятся автобусы и грузовики, которых призывают пароходы экспортной гавани, тянутся нагруженные подводы все к тому же порту или к товарной станции. Сад невелик, 5 минут, и география его разучена, и примечательного в этом крошечном мирке мало. Другие рижские парки превосходят его во всех отношениях, но привлекает его покинутость, иллюзорная связь с далеким прошлым, вся эта странная мешанина прошлого с современностью. В аллее спускаются сумерки. Я дохожу до конца. Пробегающий автомобиль бросает мимолетный сноп света. Высокие мшистые стволы деревьев вспыхивают и отливают серо-зеленой медью, совсем как башня Святого Петра в недавние дни иллюминации Риги. В саду грустно, или это только кажется? Давно уже сказано, что в какую страну бы ни направился человек, везде он найдет лишь самого себя. сегодня вечером, 1928 год, номер 237.
Кроме того, Судрабкаун писал фельетоны и сатирические миниатюры для приложения «Сегодня вечером». Это была еще одна сторона его литературного таланта, не похожая на утонченность поэзии и лиричность зарисовок природы. Возможно, поэтому свои фельетоны и сатирические произведения в стихах и прозе он подписывал другим псевдонимом – Оливеретто, а иногда Флорестан. Под именем Оливеретто вышли в свет три юмористических сборника стихотворений: «Трубадуры на осле» в 1921 году, «За пределами добра и зла» в 1922 и «Джентльмен в сиреневом фраке» в 1924 году. В этих сборниках Оливеретто создает новую фантастическую реальность, часто являющуюся пародией на действительность, с комической серьезностью высмеивает свою эпоху. Поэт и журналист Марис Чаклайс писал об этом так. «Оливеретто иронизирует по поводу классической формы Судрабкауна, по поводу его пафоса. И эта серьезность и пародийность превращаются в такую круговерть или зрелище, что читатель испытывает такую же радость создания чего-либо в момент вдохновения». Сатирический жанр хорошо подходил для приложения «Сегодня вечером», склонного к сенсационности, а порой даже скандальности. Поэтому фельетоны Судрабкауна появлялись здесь часто. Давайте послушаем один из них. Возможно, он немного больше по объему обычно используемых нами текстов, но читается на одном дыхании, и сокращать не поднялась рука.
«Мир широк», — сказал с сожалением больной, ложась в постель. Часть первая. Наконец-то счастье повернулось в мою сторону. Богат, свободен, счастлив. В чем дело? Очень просто. Красный крест мне подарил 20 тысяч латов. Я выиграл, богат, следовательно, и свободен. Поэтому я бросаю службу. Городской чиновник, подумаешь, важная птица. Жалкий, мизерный чинуша. Послужил городу, хватит. Пускай выберут интеллигентного незнакомого на мое место. Вы же видите сами, богат и свободен. Значит, счастлив. Это вытекает само собой, как Даугава из Валдая. Весь мир раскрыт передо мною. Какие перспективы, какие дали! Хочу, иду на Сарайную улицу и захожу в Государственное бюро путешествий. Знаете же, у биржи. Хочу на Большую Песочную, Лейла Смилшу, к разным частным Ллойдам или на Господскую, Кунгу, напротив учетного банка. Захожу и беру билеты, серию билетов. Где-то мерещатся Афины со своим дряхлым акрополем, Нью-Йорк с навехонькими небоскребами, на островах Тихого океана звякают кокосовые орехи, падая с пальм, в ущелье Атласских гор рычит лев. Мало ли, куда можно поехать. Но я выкину что-нибудь особенное. Стало вдруг очень жарко, поеду искать прохлады. Да, решено, еду с Наутилусом под Северный полюс. Послал уже телеграмму Уилкинсу. Съел в долг две порции мороженого, выутюжил брюки. Ночному сторожу обещал 3 лата серебром, рассчитая за всю зиму и весну. Не поверил, низкая душа. Выдал сторожу вексель на 3 лата. Деньги уже не за горою, деньги уже стучатся в ворота. Часть вторая. Тяжелый удар судьбы. Золотой дождь прошелестел мимо. Красный крест не Юпитер, я не Даная. Миф остался мифом. Понимаете, я не выиграл ничего. Даже наоборот, проиграл 5 латов. Стоимость лотерейного билета. В газете была опечатка. Самый вульгарный, обыкновенный случай. Опечатка. Хорошо, что я не поторопился и не подал заявление в городскую управу. Место небольшое, но верное. Послужу еще родному городу. Что же случилось? Маленькое недоразумение. приснился золотой сон. Проснулся тоскливо на душе. Но это пройдет. Уже прошло. Мы еще поживем. Как раз подоспел отпуск. Получу от города деньги сразу за 4 месяца. Все задержанное жалование. И укачу куда-нибудь. Все-таки капиталец. Правда, на Суматру, в Капштадт или Нагасаки съездить не придется. Но в Берлин или Париж махнуть можно. Ну что ж, мир стал уже. Возможностей меньше, кругозор сузился. Но мир все еще прекрасен, и возможностей хватит с 4-месячным жалованием в кармане и 2 неделями отпуска. Решено. Еду в Париж. Бог с ним, с Наутилусом. К тому же газеты пишут, что испортился этот самый Наутилус. Часть третья. Странно. Снова неувязка. Город не выплачивает жалования. У столицы нет денег. Устроили мы все алчущие и чающие крупный скандал. Выбили 2 окна и 1 золотой зуб, но касса все равно пустая. Уговорили нас, зайдите через неделю, так, может быть, за 3 месяца наскоблим деньжат. Ну что ж, приходится мириться. Несомненно, мир снова сузился. В Париж вряд ли придется путешествовать. Обойдемся без Парижа. Дался он нам. Вавилон французский. Познай сперва самого себя, собственную родину. Мало у нас красивых мест. Поеду, скажем, на Курляндское взморье. Тишина, всплески волн, чайки, патриархальные рыбаки, дешевизна. Отлично проживу на 3-месячное жалование. Решено, еду на Курляндское взморье между Виндовой и Либовой. Часть четвертая. Дела принимают неожиданный оборот. Город хочет у нас занять денег. Не то, что платить не хочет, а желает от нас получить. Услышав это, я онемел на 8 минут. Да, придется отказаться от Курляндии. Черт с ней. Не слыхали мы, что ли, чаек? Не видали вонючих рыбаков? Песок, камни, скука отчаянная. И дерут с рижан туземцы ужасно. 7 шкур сдерут за свою протухшую рыбу и прокисшее молоко. Ну что ж, круг снова сузился. Но разве мир стал от этого меньше? Мир — это человек, в нем заключено все. И утренняя заря над Эйфелевой башней, и вечерняя заря над островами Кука в Тихом океане. Круг суживается, но это не огненное кольцо, в котором мечется в смертном страхе скорпион. Нет, из него есть выход. Ну, остаюсь в Риге. И деньги, которых у меня нет, сохраню. И познакомлюсь получше с парками и окрестностями Риги. Парки у нас красивые, окрестности чудесные. Посижу где-нибудь на скамейке под сенью клёна. Выкупаюсь в Киш-озере. Решено, остаюсь в городе. Часть пятая. Положительно мне не везет. Спокойный, уравновешенный, я разумно принимаю все неожиданности, оставляя за собой некий неприкосновенный капитал в душе, некий минимум оптимизма. Но в бюро судьбы кто-то смеется надо мной. Бухгалтер делает самые нелепые ошибки, и никак нельзя вывести баланс. И мои возможности все сжимаются. Уже 2 недели, как я почувствовал подозрительное щекотание в горле. С того вечера, когда я на радостях о миллионном выигрыше скушал 2 порции мороженого. Теперь ясно. Простудился. Слег в кровать. Пришел доктор, сунул ложку в рот. Я ему сказал «А», и он удовлетворенно сообщил «Ангина». Быть может, и нарыв. Да, нарыв. Придется резать. Лежите смирно в постели. Горячие компрессы с льняным семенем. Через 3 дня я приду с инструментами, чик-чик буду делать. А теперь лежите смирно. Круг замкнулся. Мир сузился. Вселенная втиснута в кровать. А лето проходит. Послушайте, принесите липовую ветку с цветами. Помашите перед моим большим носом. СВ 1931 год, 13 июля. номер 151.
Надеемся, что вам, как и нам, понравилась прозвучавшая миниатюра. В сегодняшней передаче мы подробно остановились на работе в газете «Сегодня» Яниса Судрабкална. Но с изданием сотрудничала целая плеяда известных литераторов. Продолжение рассказа постоянных авторов газеты «Сегодня» слушайте в следующий вторник. Над программой работали литературный сценарий Александра Бандурина. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты и стихи читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.